Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Сегодня наш выпуск будет необычным. 6 февраля совершалось празднование в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. К этому дню мы решили приурочить показ документального фильма «За Христа пострадавшие», подготовленный усилиями телерадиокомпании «Край Рязанский». Фильм был создан по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка и получил высокие оценки рязанских зрителей.
Показательный экспонат – это показатель работы самого крупного местного предприятия – фабрики «Красный текстильщик». И вот мы смотрим 28-29 год. Достаточно большое количество работников прогуливало работу. По каким причинам? Нарисованы церкви.
Бывают такие вопросы, когда нужно своей собственной совестью решать, на чьей-то стороне. И когда тебе становится трудно, и ты унываешь, или кажется, что ну вот все, вот выхода нет. Вспоминаешь, да, новомучеников, и эти люди не отступились перед трудностями.
Как обычно, арестовывают, ссылают на какой-то срок, а там опять на них заводят дело и уже расстреливают.
Инсталляция «Погребальный ров», стенды, которые рассказывают о том, что здесь происходило в 30-е годы. И следующий зал уже называется у нас «За Христа пострадавшие».
Соборная площадь Касимова. Тихий уголок в центре России, в Рязанской области, где тишину городских улиц нарушает редко проезжающий автомобиль и пение птиц. У церковных стен пленэр. Юные художники неспешно вырисовывают старинный Вознесенский собор. Задумываются ли о том, что он был свидетелем многих исторических событий? Знают ли, что столетия назад выглядел по-другому? Его украшала самая высокая в городе колокольня и 4 боковых шатра. Такой ее видел Иван Ансаров. В конце 19 века ученик Касимовского духовного училища, что расположено напротив церкви. Учился усердно по первому разряду. Родом из старинного села Чарус, где насчитывалось 180 крестьянских дворов.
Упоминается в песцовых книгах 17 века, это 1628-1629. Там оно проходит под названием Чарус, и оно же новоселки, что означало новое поселение. А Чарус от диалектного слова – это место топкое, болотистое. Достаточно большое село, и на 1887 год в селе была земская школа, открытая в 1875 году. Надо сказать, что это первая земская школа в Китовской волости. Была винная лавка, была кузница, кирпичные и дегтярные заводы. Раз село в 17 веке, значит, там уже был храм в это время. Действительно, упоминается два деревянных храма. Теплый Успение и холодный в честь Николая Чудотворца.
На обширный сельский приход полагался один священник. Пономарем был отец Ивана Дмитрий Ансаров. Сын тоже выбрал священнический путь служения Богу. В годы гонений на церковь до конца оставался верным учению Иисуса Христа. Прославлен в лике святых новомучеников, включен в собор рязанских святых и святых земли Касимовской. Местные жители, теперь их по пальцам можно пересчитать, вспоминают, что в начале 2000-х, когда началась масштабная работа по прославлению подвига исповедников 20 века, в Чарус приезжали родственники батюшки.
Мужчины с женщиной остановились и спросили, где у вас была церковь. Женщина вот это говорит, что они живут в Касимове, что она учительница.
А она представилась внучкой священника?
Да, а вот кто, я не помню. Что-то вроде как на слуху, вот Анцифер, вот что ли, да? Анцеров, да, что-то такое вот на слуху есть. Может, даже вот и они, какие-то родственники были вот на батюшке этому.
А вот город наш, это Дьячок жил. Мы вот на Дьячковом месте построились.
Ветки плодовых деревьев отражались в глади воды сельского пруда из-за близости к церкви, названного в народе Попов. Прежде рядом с ним простирались бескрайние луга. Со временем заросли. Казалось бы, быльем все поросло. Но нет, сельчане хранят память. Рассказывают, как один храм сгорел, второй после закрытия в 60-х растащили по кирпичикам.
Вот здесь стояла церковь деревянная. В ней служили зимой. А дальше была летняя церковь, которая сгорела. И на ней выросли осинки вон. Осталось от церкви сгоревшей только один фундамент. И вот котлован выгоревший. И вот деревья все поломанные.
В Успенской церкви села Чарус, от которой теперь остался лишь фундамент, Иван Анцеров начал свое служение после того, как закончил Рязанскую духовную семинарию и был рукоположен в диаконы. Через 3 года из родного села отцу Иоанну пришлось уехать. В 1897 он получил новое назначение в Спасск, священником Преображенского собора, величавого в самом центре города. От его былого величия остался лишь памятный камень на месте собора в сквере.
В ту пору священниками в храме были Солнцев отец Иоанн, он был сослан в Сибирь, Анцеров отец Иоанн.
Он неоднократно подвергался аресту. Первое наказание священномученик Иоанн Анцеров отбывал в Казахстане по ложному обвинению. Он вернулся из ссылки и стал служить, но его вторично арестовали за контрреволюционную агитацию. Шел 1938 год. Этапировали в Карлак. Отец Иоанн быстро лишился здоровья, скончался в лагерной командировке Бурма. На наш запрос в музей памяти жертв политических репрессий, действующий на месте бывшего лагеря Карлак, ответили, что специальный госархив Карагандинской области данными не располагает. В фондах Рязанского архива нашлись метрические книги. У него была жена Мария Григорьевна, урожденная Росихина, и 5 детей. Семья священника жила в этом деревянном доме в Спасске. Если бы стены не молчали, то наверняка поведали бы много интересных историй. Но сейчас жильцов нет. Дом пустует, калитка заросла травой. Как сложилась судьба домочадцев после ареста главы семьи, неизвестно. Не осталось личных вещей, фотографий. Их продолжают искать прихожане Вознесенской церкви.
Есть еще пока надежды, потому что надеемся на то, что где-то, может быть, еще пока лежат, да, данные какие-то, может, в каких-то архивах, в которых может найтись фотографии отца Иоанна, может быть, найдутся сродники его.
Поиски привели нас в Касимовскую епархию Рязанской митрополии, где нашлась икона священномученика Иоанна Анцерова. Для верующих Спаска – это истинная милость Божия. Лик пребывает в Троицком храме села Китово, ближайшем от Чаруса. Он был написан в 2018 году к столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
В Рязанской области на данный момент у нас в историко-архивном отделе хранятся дела по репрессированным того периода, которые нам частично копии были переданы из архива ФСБ по Рязанской области. Но это каждое дело не заключает в себе одно имя. Есть и групповые дела, в которых проходит 40 и более человек.
27 человек арестовали по делу архиепископа Ювеналия Масловского. Оно составило 15 томов. Святителя реабилитировали в 1993-м. Первым прославили в соборе местно чтимых святых как новомученика. В Рязанской митрополии научной работы по сбору сведений занялся и ведет ее до сих пор епархиальный историко-архивный отдел и комиссия по канонизации рязанских святых.
Ничего какого-то ценного из этих документов почти не найти. Состояние веры этого того или иного новомученика. Это, конечно, все в основном из воспоминаний духовных чад или родных.
Сейчас, к сожалению, гаджеты, никто ничего не ведет. Раньше писали письма. Вот если вы почитаете о новомучениках, то самые, наверное, трогательные вот эти вот биографии, там, где есть воспоминания родственников, там, где есть письма друг к другу. Когда отец, которого забрали, благословляет своих детей и говорит: «Верьте в Бога». Верьте в Бога. Он арестован, и он своих детей учит не забывать Бога. И написаны эти таким языком, что, вот знаете, вот воспоминания вот от этих именно писем, они просто неизгладимы.
24 письма из лагеря от священномученика Ювеналия получила его делопроизводитель Анна Арнольди. Рискуя жизнью, слова горячо любимого пастыря она передавала верующим, поддерживала переписку с владыкой в лагере, отправляла посылки и хлопотала о его деле.
Дорогая Анна Константиновна, шлю вам самые лучшие пожелания и исполнение всех ваших добрых желаний. Вспоминаю этот день и вместе с вами переживаю все внутренне-духовное его содержание. Здесь все прошлое как-то выпукло выступает в памяти и с особым чувством анализа переживается.
После длительных служб каждого прихожанина он благословлял с неизменной улыбкой, за что полюбился рязанцам. Возвращающихся из ссылок священников оставлял служить на оставшихся действующих приходах. Говорил, что люди заслуживают поощрения, потому что безропотно страдают за Церковь Христову.
У нас, допустим, есть воспоминания Степана Дмитриевича Яхонтова, историк, архивист, преподаватель семинарии, училища епархиального женского гимназии. Вообще человек, историк и, самое главное, верующий человек.
Я не пишу очерков о революции, у меня на это нет сил, а только привожу картину жизни после 1927 года, как я уразумею. Началось с аренды храмов и отбора их сначала по закону, как бы, а затем безо всякой совести и церемоний. В одной Рязани из 32 храмов к 1936 году осталось только два, к 1939 – один.
Он очень любил Ювеналия, он был с ним близко знаком, он ходил к нему домой. Он брал его книги, он читал то, что давал ему этот человек. Он видел его натуру прекрасную. Степан Дмитриевич даже написал о том, как его арестовали. Как приехала черная машина, как к нему зашли, как себя достойно вел Ювеналий.
Его обвинили в том, что вдохновил контрреволюционную группу духовенства, разрешал производство тайных постригов и комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь. Арест проводили в доме на Затинной, напротив Благовещенского храма, 22 января 1936 года. Сейчас на этом месте возвели новостройку.
В свое время не удалось отстоять дом святителя Ювеналия Рязанского. Единственное, на что пошли власти, это не просто на его слом, а дали возможность его разобрать. И сегодня дом священномученика Ювеналия Рязанского пребывает в Красном холме.
Добротный просторный дом, где святитель Ювеналий занимал из 8 три комнаты, перевезен в 2008 году в обитель в Шиловском районе. Насельников Полунинской монашеской общины Красный холм немного. Благоговейную тишину нарушают время от времени приезжающие паломники. многолюдно в престольный праздник и 25 октября, в день кончины священномученика Ювеналия. Он расстрелян в Томске, на Каштачной горе в 1937 году. Духовные чада привезли в Рязань горсть земли с места приведения приговора в исполнение. Ценный экспонат хранится в музейной комнате Рязанского госуниверситета. В обители Красного холма все больше вещей, связанных со служением владыки на Рязанской земле.
Это будет, естественно, дом-музей священномученику Ювеналия, так как он здесь жил, вот, и всех новомучеников и исповедников Рязанской земли. Здесь не только он жил, но была, естественно, епархиальная канцелярия. И поэтому, естественно, когда какие-то вопросы у духовенства, ну, у любого человека верующего, то, естественно, он идет к кому? К епископу, как и сейчас. И тогда, естественно, к нему приходили сюда, в этот дом, очень многие. Новомученики, исповедники, естественно, в этом доме были. Также и непрославленные. Хочется в экспозициях этого музея будущего рассказать обо всех, обо них, кто, естественно, был в этом доме.
Постепенно восстанавливают обстановку кельи. Детальное описание сохранилось благодаря дневниковым записям Степана Дмитриевича Яхонтова, часто гостившего в доме на Затинной.
В ней, в этой келье, была кованая кровать, покрытая покрывалом, стол, естественно, письменный, где нужно было трудиться, писать. Вот, священномученик Ювеналий очень много писал, и мы знаем о том, что он составил огромнейший труд, несколько томов, архиерейский торжественник. Но, к сожалению, он был утерян после ареста в 1936 году, до сих пор неизвестно его нахождение. Самое интересное, что когда мы дом перевезли, и когда я увидел вот это описание его обстановки кельи Степаном Дмитриевичем Яхонтовым, написано там «кованая кровать», а у нас как раз нам передали кованую кровать, пускай не его, не священномученика Ювеналия, она вот там стоит, вы ее заметили, наверное. Это принадлежало священномученику Филарету Срезневскому, да. Вот, он на ней спал. Вот, потом, когда его арестовали, он больше не вернулся, вот, она перешла матушке Анне. Вот. Матушка Анна на этой кроватке почивала.
И упоминаемая преподобная исповедница Анна Срезневская шла дорогой страданий за Христа. Она, говорится в житии, отбывала срок, как и отец Иоанн Ансаров в Казахстане. Испытания продолжились на Камчатке, на Дальнем Востоке, в Сибири. Долгие годы каторжного труда ее не сломили. Свой духовный путь начинала в селе Красный Холм Шиловского района. Здесь до закрытия действовал женский монастырь. Населяли его около 100 сестер.
Одна из них прославлена также в лике новомучеников, исповедников Церкви Русской. Это преподобная исповедница Анна Срезневская. По последнему ее служению в селе Срезнево, тоже нашего Шиловского района, Казанский храм, этого села никогда не закрывался. Именно там и доживала, и пела на клиросе матушка Анна после долгих годов репрессий, тюрем и лагерей.
Сколько женщин, их не перечесть. Женщина в церкви. Вот их сейчас много женщин, меньше мужчин. Женщины и тогда. Закрывались монастыри. Они не бросали свой монастырь. Если их выгоняли оттуда или ссылали, они находили место рядом с каким-нибудь священником, хорошим духовником. Они молились.
Монахиня Мстислава Фокина в миру Мария горячо молилась у стен Иоанна Богословского монастыря. Она не родилась, но послужила на Рязанской земле. В 1931 году ее арестовали в селе Пощупово в день Святой Троицы вместе с братьей.
Всех посадили в рязанскую тюрьму. И матушка Мстислава на допросе говорила, что власти обещают свободу церкви, а на деле получается наоборот. Монастыри и церкви закрывают. и я избрала путь служения Богу, и никогда от него не отрекусь. И она-то стала действительно новомученицей, которая до конца своих дней никого не оклеветала, вот, чтобы облегчить свою судьбу. Но вот крест исповедничества даже до смерти принесла. Она родилась в 1895 году в селе Малое Уварово Коломенского уезда Московской губернии в семье рабочего. Родители умерли, и в это время уже начиналась революция. А она не смогла жить в одном доме с неверующими братьями.
Про старшего брата мы знали. Они жили очень дружно. Вот в гости ходили. Я даже вот из детства помню, что вот после демонстрации мы часто в гости ходили. Но про сестру, если честно сказать, как-то никогда разговоров не было. Видать, все-таки это была запретная тема.
Лишь спустя много лет, благодаря своему супругу, внучатая племянница монахини Мстиславы узнала о ее подвиге служения Христу.
Началось с того, что я люблю ходить вот гулять по старому городу, по старой Коломне. Церквей много. У каждого храма у нас стоят щиты такие, и написано, такой-то храм, в каком году построен, в Коломенском Кремле. Ну и здесь я решил подойти и посмотреть. Ну и то, что бросилось мне в глаза, может, я читать бы не стал. Я просто, когда увидел фамилию Фокина, и мне что-то... Такой Фокина, говорю, у меня жена Фокина. И я дальше начал читать, читать. Вот. И Мария, значит, Фокина, Мария Семеновна. Ну, я помню, что у нее дед тоже Сергей Семенович. Ну, я все прочитал, это все там, ну, написано, там, как она жила, там все. И расстреляна там в конце была, в Бутово, тут все за веру. Вот. Ну, и пришел домой, рассказал.
Начали поиски в архивах. Побывали в Пощупово, Бутово, где упокоилась святая. Забытая семьей, но стойкая в вере, в нынешнее время почитаема родными.
Во мне, например, вот это изменение произошло такое. Ну, вроде и хорошо, что она за веру выступала. А с другой стороны, мне было горько. Почему? Потому что она была расстреляна. Вот за это да. Вы понимаете, мы росли все атеистами.
Вот ответственность какая-то все равно, ну, не знаю, как вот она такую жизнь вела, а мы как бы...
А мы не знали ничего.
Не то, что, ну, не знали, ладно, узнали. Иногда анализируешь случаи, действительно, наверное, были такие, что... Как бы, сама бы я не смогла, наверное, справиться. Все-таки что-то свыше помогает. А так, ну, а кто может еще помогать? Когда мы были в Бутово, я тоже к батюшке подошла. Он, ну, говорю, покажите вот икону. Он показал икону ее. Она там в полный рост с батюшкой. Их в этот день расстреляли вместе.
Приговор привели в исполнение 10 марта 1938 года. Здесь, на Бутовском полигоне. Приговоренных привозили из московских тюрем под покровом ночи. Процедура продолжалась до рассвета. Тела сбрасывали в общий ров. Имена всех погребенных неизвестны до сих пор. Точные сведения установлены с августа 37 по октябрь 38 годов. Навечно упокоились на Бутовском полигоне 20 761 человек. Представители разных сословий, классов, от крестьян и рабочих до известных в прошлом людей, представители духовенства, монашествующие, простые миряне, уроженцев Рязанской земли более 1000.
«За Христа пострадавшая» – это портрет мученицы Натальи Козловой, простая русская женщина, мать семерых детей, крестьянка из села Чурики Рязанской области, Скопинского района. Она в эти очень непростые годы, когда церковь закрывали, священников преследовали, она фактически спасала свою общину.
За неутомимую работу в 1935 году этой грамотой Наталью наградил владыка Игнатий Скопинский. Через несколько лет, как он поставил свою подпись под документом, был и сам расстрелян. И теперь он в сонме новомучеников и исповедников церкви русской. А рязанской крестьянке пришлось воспитывать детей одной. Она овдовела, но не оставляла своим усердием приход. Выступала против закрытия храма. Последовало обвинение и арест.
На Бутовском полигоне приговор был приведен в исполнение. Здесь она встретила свой смертный час. Когда ее уводили из дома, она своим детям очень коротко, конечно, давала какие-то указания. Своей старшей дочери она буквально под мышку сунула вот эту Библию и сказала: «Храни». Это и Библия, которая была ее настольным чтением, судя по качеству вот, сохранившегося экземпляра, ежедневным чтением. Вот. И действительно, надо сказать, что дети сохранили не только эту Библию, но и, обратите внимание, даже шаль. Вот эта шаль, которая лежит, это подлинная шаль Натальи Козловой, которую дети хранили более 50 лет, перевозя с места на место. Они уехали сами из Чуриков, уехали вообще из Рязанской области, в крупные города, на стройки, чтобы там их след как-то затерялся. Соответственно, вот таким образом эти вещи, удивительные свидетельства того времени, сохранились.
Очень часто, когда работаешь с этими документами и новомучениками, думаешь, а сама-то как поступила? Вот этот вопрос меня никогда не оставляет.
Расширить горизонты исследований под силу каждому. И родственникам, приехавшим в Чарус, и этим юным художникам на пленэре у стен храма. Начать с того, что изучить историю своей семьи, своей малой родины и подвижников, которые, подобно лампадам в церкви, зажгли сердца христиан, показали полноту таких добродетелей, как твердая вера, укрепляющая и утешающая надежда, и, главное, любовь к Богу и ближним, даже к тем, кто приносит страдания.
Наши святцы обогатились, наполнились именами многих святых новомучеников. Но эта работа не закончена. Подвиг новомучеников важно осмыслить, важно его понять. Важно, чтобы жизни этих святых стали образцом и примером для многих из нас. Эти люди почти что наши современники, и вместе с тем они явили удивительную твердость и стойкость в вере. Это великое сокровище иметь таких заступников, и мы, как их наследники, как их потомки, имеем долг перед Богом и перед Церковью стараться прославлять их имена и через их имена возвещать о славе Божией. Поэтому работа по прославлению новомучеников, она не закончена, она продолжается. Нам еще только предстоит осмыслить и оценить и явить миру великий сон новых святых Русской Церкви.
Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!